Глава 17. Венера в Сен-Тен. Когда Марк выбрался на шоссе, уже занялся день, но солнца видно не было. Колеса еще не оставили следов, лишь отпечатки птичьих и кроличьих лапок чернели на верхнем пушистом слое снега. Большой грузовик, темный и теплый на фоне белых полей, притормозил, и шофер осведомился. «Куда? В Бирмингем?» «Мне ближе», — ответил Марк. «В Сент-Тен». «А где это?» — поинтересовался шофер. «На холме за Кеннингтоном». «Ладно, подвезу. Только сворачивать не буду». Попозже, совсем уже утром, он высадил Марка у придорожной гостиницы. Снег обложил и землю, и небо. Стояла тишина. Марк вошел в дом и увидел добродушную пожилую хозяйку. Он принял ванну, позавтракал и заснул у огня. Проснулся он в 4, узнал, что деревня почти рядом, и решил выпить чаю. Хозяйка предложила сварить ему яйцо. Полки в маленькой зале были уставлены толстыми подшивками Стрэнда. В одной из них он нашел повесть, которую ровно в 10 лет бросил читать, устыдившись, что она детская. Теперь он ее прочитал. Она ему понравилась. Взрослые книги, на которые он ее променял, все оказались чушью, кроме Шерлока Холмса. «Надо идти», — подумал он. Однако он не шел. Не потому, что устал, он давно не был таким бодрым, а потому, что смущался. Там Джейн, там Деннистоун. Там, наверное, Димблы. Он увидит Джейн в ее мире, но это не его мир. Стремясь всю жизнь в избранный круг, он и не знал, что круг этот рядом. Джейн с теми, с кем и должна быть. Его же примут из милости, потому что она совершила глупость, вышла за него замуж. Он не сердился на них, только стыдился, ибо видел себя таким, каким они должны его видеть. Мелким, пошлым, как Стил или Коссор, нудным, запуганным, расчетливым. И думал, почему же он такой? Почему другим, Димблу, Деннистоуну, не надо сжиматься и оглядываться? Почему они просто радуются и смешному, и прекрасному, без этой вечной оглядки? В чем тайна их смеха? Они даже в кресле сидят легко и величаво, с какой-то львиной беззаботностью. Жизнь их просторна. Они — короли, он — валет. Но ведь Джейн — королева. Надо избавить ее от себя. Когда он впервые увидел ее из своего засушливого мира, она была как весенний дождь, и он ошибся. Он решил, что получит во владение эту красоту. С таким же правом можно сказать, что, покупая поле, с которого ты видел закат, ты купишь и вечернее солнце. Он позвонил в колокольчик и попросил счет. В это время матушка Димбл, Айви, Джейн и Камилла были наверху, в большой комнате, которую называли гардеробной. Если бы вы заглянули туда, вам показалось бы, что вы в лесу, в тропическом лесу, сверкающем яркими красками. Взглянув повнимательнее, вы бы решили, что это один из тех дивных магазинов, где ковры стоят стаймя, а с потолка свисают разноцветные ткани. На самом деле здесь просто хранились праздничные одеяния, и каждое висело отдельно на особой вешалке. «Смотрите, Айви, это для вас!» — говорила матушка Димбл, приподнимая зеленую мантию. Цвет ее был и светел, и ярок, а по всему полю плясали золотые завитушки. «Неужели не нравится? Или все волнуетесь? Он же сказал, что Том будет здесь сегодня ночью, самое позднее завтра». Айви беспокойно взглянула на нее. «Я знаю», — кивнула она. «А где тогда будет он сам?» «Не может он остаться, Айви», — объяснила Камилла. «У него все время болит нога, и потом он скучает». «Да, он тоскует по дому. Я все время это вижу». «А Мерлин еще придет?» «Наверное, нет», — отвечала за нее Джейн. «Мистер Рэнсом не ждет его. Я видела сон, и он был весь в огне. Нет, не горел, а светился разноцветными огоньками. Стоит, как колонна. Вокруг него творятся какие-то ужасы, и лицо его такое, словно он выжат до капли. Не знаю, как объяснить. Словно он рассыплется в прах, когда сила его оставит. Надо платье выбрать», — напомнила матушка Димбл. «Из чего она?» — спросила Камилла, щупая и даже нюхая зеленую мантию. Спросить об этом стоило. Мантия не была прозрачной, но нежно сияла и струилась сквозь пальцы, как ручей. Айви оживилась и спросила в свой черед: «Интересно, почем ярд?» «Вот», — удовлетворенно произнесла матушка Димбл, накинув мантию на Айви и как следует оправив, и тут же воскликнула: «О, Господи!» Все три женщины отступили немного в полном восторге. Айви осталась миловидной и простенькой, но качества эти взмыли ввысь, как взмывают в симфониях такты деревенской песни, мячиком прыгая на волнах вдохновенной музыки. Изумленные женщины видели лукавую фею, резвого эльфа, но это была все та же Айви Мэкс. «Здесь нет ни одного зеркала», — сокрушенно всплеснула руками матушка Димбл. «Он не хочет, чтобы мы смотрели на себя», — сказала Джейн. «Он говорил, что здесь хватает зеркал, чтобы видеть других». «Но, Камилла», — обернулась к ней матушка, — «с вами все просто. Вот это». «Это вот?» — переспросила Камилла. «Конечно», — подтвердила Джейн. «Очень вам пойдет», — поддержала Айви. Ткань была стального цвета, но мягкая, словно пена. «Как русалка», — подумала Джейн, глядя на длинный шлейф, а потом — «как валькирия». «Мне кажется», — сказала матушка, — «к этому идет венец». «Я же не королева!» — воскликнула Камилла. Но матушка уже одевала ей венец на голову. «И почтение! Да, почтение, а не жадность!» Почтение к алмазам, которое испытывают все женщины, запечатало уста и Айви, и Джейн. «Что вы так смотрите?» — спросила Камилла, перед которой камни лишь блеснули на миг. «Они настоящие?» — осведомилась Айви. «Откуда они?» — спросила Джейн. «Сокровище королевства, моя дорогая», — ответила матушка. «Быть может, с той стороны луны или из земли?» «До потопа. Теперь вы, Джейн». Джейн не совсем поняла, почему ей выпало именно это платье. Конечно, голубое ей шло, но она бы предпочла что-нибудь попроще и построже. Но все охали, и она послушалась, тем более что ей хотелось поскорее выбрать одеяние для матушки. «Мне бы поскромнее», — робко попросила миссис Димбл. «Я старая, незачем мне позориться». Камилла носилась метеором мимо пурпурных, алых, золотых, жемчужных, снежно-белых одежд, перебирая парчу и тафту, атлас и бархат. «Какая красота!» — восклицала она. «Но это не для вас! Ах, а это, смотрите! Нет, опять не то! Ничего не найду!» «Вот оно!» — закричала Айви. «Идите сюда! Скорей!» — словно платье могло убежать. «Ну, конечно!» — воскликнула Джейн. «Да», — подтвердила Камилла. «Наденьте его, матушка!» — попросила Айви. Платье было медного цвета, очень закрытое, отороченное по вороту мехом и схваченное медной пряжкой. К нему полагается большой стоячий чепец. Когда матушка Димбл все это надела, женщины застыли в изумлении. Особенно Джейн, хотя она одна могла это предугадать, ибо видела в своем сне такой же самый цвет. Перед ней стояла почтенная профессорша, бездетная седая дама с двойным подбородком, но это была царица, жрица, Сивилла, мать матерей. Камилла подала ей странно изогнутый посох. Джейн взяла ее руку и поцеловала. «А мужчины что оденут?» — спросила Айви. «Им будет нелегко в таких нарядах», — улыбнулась Джейн. «Тем более, что сегодня им придется бегать на кухню. Может, этот день вообще последний, но все равно обедать надо». «С вином они управятся», — вслух размышляла Айви. «А вот с пудингом навряд ли. Вообще-то, пойду взгляну». «Лучше не надо», — сказала Джейн. «Сами знаете, какой он, когда ему мешают. Очень я его боюсь», — бросила Айви и, кажется, высунула язык, что чрезвычайно шло к ее костюму. «Обед они не испортят», — сказала матушка. «И Макфи, и мой муж умеют стряпать, разве что заговорятся. Пойдемте-ка отдохнем. Как тепло! Красота!» — восхитилась Айви. Вдруг комната задрожала. «Что это?» — воскликнула Джейн. «Прямо как бомба!» — испуганно сказала Айви. «Смотрите!» — поманила их Камилла, сразу кинувшаяся к окну, из которого была видна долина реки. «Нет, это не огонь и не прожектор!» Господи, опять тряхнула. «Смотрите, за церковью светло, как днем! Что же это я? 4 часа, день и есть! Только там светлее, чем днем! А жара какая!» «Началось», — констатировала матушка Димбл. Тем же утром, примерно тогда, когда Марко подобрал грузовик, порядком утомленный Фиверстоун вылез из машины. Бег ее кончился, когда она свалилась в болото, и Фиверстоун, который всегда был оптимистом, решил, что это еще ничего, все ж не его машина. Выбравшись на твердую почву, он увидел, что он не один. Высокий человек в долгополой одежде быстро уходил куда-то. «Эй!» — крикнул Фиверстоун. Тот обернулся, посмотрел на него и пошел дальше. Человек Фиверстоуну не понравился, да он и не угнался бы за таким быстрым ходоком. Дойдя до каких-то ворот, человек вдруг заржал. И тут же сразу Фиверстоун не успел заметить, как это случилось. Он уже скакал на коне по ясному белому полю к далекому горизонту. Фиверстоун не знал этих мест, но знал, что надо найти дорогу. Искал он ее дольше, чем думал. Заметно потеплело, всюду были лужи. У первого же холма стояла такая грязь, что он решил с дороги свернуть и пройти полем. Решил он неверно. 2 часа кряду он искал дырки в изгородях и пытался выйти на тропинку, которой почему-то не было. Фиверстоун всегда ненавидел и сельскую местность, и погоду, не любил он и гулять. Часов в 12 он нашел проселок, который вывел его на шоссе. Здесь, к счастью, было большое движение, но и машины, и пешеходы направлялись в одну сторону. Первые 3 машины не отреагировали на него. 4-я остановилась. «Быстро!» — сказал шофер. «Вы Веджстоу?» — спросил Фиверстоун. «Ну уж нет», — ответил шофер. «Эджстоу там!» И он показал назад, явно удивляясь и сильно волнуясь. Пришлось идти пешком.